Слушайте «Радио Свобода». В эфире программа «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Сегодняшний наш выпуск программы будет посвящен христианской помощи заключенным. Не все гости программы христиане, я так понимаю, поэтому первый называю человека, приглашенного, во-первых, за красоту, во-вторых, в качестве эксперта, потому что человек сидел совсем недавно по, я бы сказал, вине нашей христианской, христианская страна засадила совершенно невинно Зару Муртазалиева. И она в Париже и участвует в программе по скайпу. Второй человек, не менее красивый, но, к счастью, не сидевший, во всяком случае, пока, это Зоя Светова. Зато у нее сидел родной отец Феликс Светов, и родная мать Зоя Александровна Крахмальникова, которая, Царствие Небесное, участвовала часто в нашей программе, пока была жива. И, наконец, у нас в студии Сергей Иванович Григорианц, сидевший, верующий, глава информагентства «Гласность» знаменитого, больше всего в «Перестройку». Почему люди подобраны по принципу сидевшие и знающие о сидящих? Зоя Светова активно занимается помощью заключенным. Конечно, в связи с письмом, точнее, наверное, даже с тремя письмами Надежды Толоконниковой. Я напомню вкратце, я бы среферировал эти письма так, потому что в некоторых газетах и СМИ подается, что человек был напуган за свою жизнь и написал три отчаянных письма: «Дяденька, возьми меня, тут убивают». И вот ее перевели из мордовского концлагеря в чувашский. А я бы среферировал так. Человек увидел, какие безобразия, издевательства над людьми, пытки господствуют в женских концлагерях Мордовии. Она побывала в двух, вот 14-й и самый страшный, второй, где она была недолго. И стал об этом писать, защищая своих товарищей по несчастью. И теперь ее таки перевели в чувашский концлагерь. Я совершенно сознательно употребляю термин «концлагерь», а не термин «исправительно-трудовой лагерь». Потому что мне кажется, что как вы назовете, так и есть. И христианин должен стремиться к правде. И, кстати, тогда первый вопрос действительно Заре Муртазалиевой. Вы согласны с тем, что это скорее не исправительно-трудовое заведение, а концентрационный лагерь, направленный на, как и гитлеровские, и сталинские концлагеря, на то, чтобы растоптать личность и привести человека к нулевому знаменателю?
Я абсолютно с вами согласна, потому что сами заключенные говорят, тюрьма не место исправления, а место новых преступлений. Потому что назвать это исправительным учреждением, язык не поворачивается. Люди, которые находятся там, совершили они преступления на какой-то промежуток времени, их изолировали от общества, и они должны были отбывать в исправительном учреждении определенный срок. Но вместо этого они подвергаются насилию, издевательствам, пыткам, совершенно невообразимым каким-то ужасом. Сказать, что это исправительное лагеря, да, концлагеря.
Вы были в лагере без вины. Вы чувствовали какое-то препятствие между собой и другими заключенными? Было ли к вам особое отношение, в худшую или в лучшую сторону?
У меня не возникало каких-то особых каких-то конфликтов или трудностей с самими заключенными. А больше проблем было с самой администрацией. Заключенные все-таки с нашими свободами более сплоченные, они стараются друг друга поддерживать. И не особо, не то, что в женских, так же, как и мужских колониях, не принято задавать лишние вопросы, интересоваться статьями. Если человек придет и захочет поговорить и рассказать, тогда да, там, готовы послушать, помочь. Но, как правило, все заключенные очень скрытые, замкнутые, мало говорят о своих делах уголовных. И, то есть, там есть своеобразные тоже касты, где жестко, например, насилие или убийство над детьми, убийство родителей, это, так сказать, своего рода неприкасаемые заключенные, и если ты не попадаешь в эту категорию, то к тебе нет особых никаких претензий. У меня не возникало
проблем. Спасибо. Слово Сергею Григорианцу.
Ну, это ведь очень зависит от того, в какой концлагерь, вы совершенно правы, конечно, ты попадаешь. На самом деле и при советской власти, и сейчас сохраняется очень большое, хорошо понятное и, больше того, очень выгодное управление исправительно трудовыми учреждениями, градация между лагерями, казалось бы, одного и того же уровня, ну, я не знаю, там, строгими или особыми, или усиленными. Ну, отношения с соседями. Отношения с соседями очень зависят от того, является ли этот лагерь или эта тюрьма, ну, условно говоря, трудовыми. То есть, есть ли там план? Есть ли заинтересованность в том, чтобы выжать как можно больше из заключенного? Если есть, то тогда делается именно то, что произошло с Толоконниковой. То есть создается такая круговая порука.
Заключенных или администрации?
Заключенных. Заключенных. Ну, есть бригады. И план по бригадам, и так же, как это писал Шаламов, и так же это было и при мне, и так же это вот остается и при Толоконниковой. Если один человек не выполняет плана, то не выполняет вся бригада. С выполнением плана непосредственно связаны какие-то льготы. И дальше администрации не надо заботиться о том, что будет с тем, кто не может или не хочет работать. Его врагами будут его, ну, собригадники.
Зоя Феликсовна, вы, по счастью, не сидели, но вы бывали в этих лагерях и, видимо, видели больше, чем Сергей Иванович и Зара, потому что вы бывали в разных лагерях. С вашей точки зрения, то, о чем написала Надежда Толоконникова, насколько это представительная картина? Во-первых, насколько верная применительно к тем двум колониям, где она была? Во-вторых, эта ситуация характерна больше для женских колоний или в мужских бывает так же? И насколько это большой процент лагерей, где доходит вот до такого садизма?
Ну, смотрите, во-первых, Надежда Толоконникова была только в одном лагере. Она же была только в ВК-14 в Мордовии. И она описала то, что происходит там. Насколько я могу представить, и насколько я разговаривала с разными осужденными, очень разные ситуации в женских и в мужских лагерях. И то, что описала Толоконникова, почему это произвело такое сильное впечатление, как это было просто как разорвавшаяся бомба, потому что из женских колоний практически не приходит информации. Вот первый, кто об этом рассказывал, это Зара Муртазалиева, да, которая тоже рассказала практически то же самое, что Толоконникова, но просто ее не услышали так, как Толоконникова, потому что она более известна. Вот. То, что происходит в мужских колониях, да, действительно, там, но там есть разные лагеря, там есть колонии строгого режима, общего режима, особого режима, и там ситуации разные. На строгом режиме и на особом режиме все говорят, что там в какой-то степени проще сидеть, потому что там нету такой обязаловки работать, нет такого рабского труда. Вот. Но то, что там люди, которые отказываются работать, они просто весь свой срок сидят в СУСе, это на других условиях содержания. Много людей оттуда мне звонят из этих СУСов, и это люди просто, которые там сидят, ничего не делают, но у них есть мобильные телефоны. Но они просто никогда не выйдут на свободу, потому что они отказываются работать, они будут сидеть до конца своего срока. И никогда, я имею в виду, что они раньше времени не выйдут. А то, что сегодняшняя пенитенциарная система построена на принудительном рабском труде, это очевидно. Это стало тем более очевидно после письма Толоконниковой. Но вот я писала статью об этом в New Times, разговаривала с разными совершенно людьми. И меня поразило то, что сейчас люди, которые работают в колониях поселения, например, в Кировской области, в Архангельской области, в Коме, это на Лесоповале, это такая же система рабского труда, но почти какая, как описывал Шаламов. Это люди работают в зимний период с утра до вечера, буквально там 24 часа в сутки, получают они, правда, 10 тысяч рублей, да, в лучшем случае. Это не то, что говорит Толоконникова, но все равно это, за такой труд это очень маленькие деньги. И их заставляют трудиться, потому что если они не будут так безумно работать, то они, значит, не будут вообще ничего получать, или их отправят в колонию, в прежнюю колонию, где они были, потому что колония поселения, это все-таки считается, что это вроде как возможность выйти раньше по УДО, да, ну, то есть, в общем, там очень много таких вот вещей, да, специфических, каких-то деталей, да, которые нужно знать, но очевидно то, что вот этот ГУЛАГ, о котором знают на Западе, да, и о котором знают удаасы, и который является как бы символом российской пенитенциарной системы, был символом, да, он сейчас остается, ГУЛАГ, в общем-то, никуда не делся. Это и система рабского труда, и это также отношение сотрудников пенитенциарной системы к заключенным, что самое ужасное, это как, в общем-то, быдло, да, к рабской силе, которую нужно использовать по-всякому. И то, что Толоконникова рассказывает, и Зара Муртазалиева рассказывает о том, как женщин бьют, пытают холодом, голодом, если они не выполняют норму, это не придумано. Тоже практически то же самое мне рассказывали женщины из Орловской шаховской колонии. Насколько я понимаю, там не бьют, но там очень сильное психологическое давление, да, там тоже никакие письма от них на воле не уходят, то есть они должны работать там тоже по 24 часа, иногда, ну, как правило, 12-16 часов, это реальность, да, потому что у них идут большие заказы, которые они должны выполнять. Фабрика там просто бывает, что она ни на минуту не останавливается, вот, поэтому это конечно, страшно, вот.
Спасибо, Зоя. Зара, когда вы были в лагере, ощущалось присутствие посещения мулой, священником, протестантским пастором? Кто-то приходил к вам в колонии?
Да, да. Нас периодически навещали, и с мечети приходили, и с церкви приходили. То есть священники там были очень часто, постоянно привозили освященные кольца, конфеты, книги. То есть, понятное дело, что священник, священника тоже розни, и были самые разные, но очень многие находят спасение вот именно в Боге, и это очень сильно помогает.
А что вы имеете в виду, что разные священники? Холодные, горячие, равнодушные, казенные, сердечные?
Как бы, учитывая, что я сама с ними не общалась, понятное дело, то могу судить только о том, что рассказывали девочки, или, например, как они к одному священнику бежали фактически с удовольствием, потому что хотели с ним поговорить, высказаться. Ну, а был до этого, то есть, другой священный человек, и к нему не очень стремились, и говорили, что нет, к нему мы не пойдем. То есть, после этого там пришел более взрослый священник, который действительно их выслушивал, который им сочувствовал, который пытался понять, как-то помочь морально поддержать. То есть к нему действительно бежали ученики со всей колонии, и он там приносил даже, им разрешали, и администрация колонии, даже какие-то продукты питания из дома, чтобы покормить заключенных. И так как К-13 нет церкви, там есть такая небольшая молельная комната, то часто туда не могла, это количество заключенных, которые пытались туда попасть, не помещалось, и он проводил какие-то вот встречи в клубе.
Спасибо, Зара. Сергей Иванович, в ваше время понятно, что духовенство в тюрьме и в концлагерях было только в качестве посаженных отцов. Вот. Но в истории с Толоконниковой появилось духовенство, причем мордовский священник, отвечающий за пенитенциарную систему. И его отзыв о письме Толоконниковой многих возмутил, потому что это было расценено как защита администрации, как попытка скрыть реальное положение вещей. Меня грешным делом больше всего царапнуло его заявление о том, что вот он видел Толоконникову, дал ей какую-то иконку, вот, и она взяла. Потому что я себя поставил на место Толоконниковой, ну, я бы взял, я бы постеснялся просто бы вот швырнуть в лицо назад, хотя, наверное, мне бы этого хотелось, зная, что это за человек и какую функцию он выполняет. На ваш взгляд, вот есть смысл выполнять евангельский завет о том, чтобы навестить заключенного, Вот таким вот образом священник, разрешенный, дозволенный, прошедший фильтр административный, или искать какие-то другие способы?
Ну, я думаю, что на самом деле нужно все, потому что не осознается еще самое важное, что ли, абсолютная оставленность большинства заключенных, их абсолютная одинокость. И чаще всего прерваны всякие связи с родными, которые очень редко помогают. И то, что замечательно делает Зоя Светова, но ведь это тоже не массовое русское движение. Лагеря массовые, а вот переписка с заключенными, помощь им – это, к сожалению, до сих пор одиночные вещи. И вот мы сейчас услышали о двух разных священниках. Один действительно формальный, тот, который представитель той части церкви, против которой выступали Толоконникова и ее подруги. Ну, да, другой, по-видимому, все-таки совсем другой, к счастью.
Был благоразумный разбойник, который исповедовал Иисуса Христом, а теперь появились благоразумные священники, которые поступают прямо наоборот, из благоразумия.
Ну, вот, к сожалению.
Зара, на ваш взгляд, а заключенные готовы принять помощь с воли? Потому что из письма Надежды складывается ощущение, что она оказалась вот такой истерической, я бы сказал, ситуацией, потому что у нее хоть какая-то поддержка с воли. У нее муж все-таки приехал рядом. Вот. За ней западное общественное мнение. За всеми остальными пустота, разорванность связи, вот то, что вы сказали. Все-таки заключенные стараются не очень друг другу помогать. И вопрос такой, если человек с воли захочет помочь, насколько заключенный готов принять эту помощь? И какой она должна быть? Информационная, еда, посылки, чтобы помочь с отправлениями. Вот на ваш взгляд, какой репертуар?
В принципе, заключенным очень нужна и необходима особенно информационная помощь, потому что почему так получилось, что то, что рассказала нам Надя Толоконникова, сейчас людей ужаснуло, потому что там есть заключенные, которые говорят, есть заключенные, которые голодают, режут вены, скрываются, пытаются и борются, но у них нет той медийной поддержки, у них нет такой помощи общественников, правозащитников, людей, которым не безразличны их судьба. И очень важно сначала как бы преломить осознание того, что у многих людей, что заключенные, да, там никто не говорит, что там абсолютно все сидят без вины, и это не преступники. Сидят и виноваты, и безвинные, и самые разные, но они получили приговор по суду и отбывают наказание. Как бы они не должны испытывать те пытки и ужасы, которые там проходят. Они готовы к помощи, они готовы говорить о своих проблемах. Но понятное дело, что все заключенные, очень многие довольно-таки подозрительные. И буквально недавно, когда меня попросили дать какие-нибудь координаты, что готовы люди помогать в ВК-13, мужчина с Питера, вот у нас была ситуация, когда они начали переписываться с этой заключенной, и заключенная мне звонит с ВК-13, и очень так подозрительно спрашивает, кто это, а зачем он вдруг решил мне помогать. То есть у меня нет родителей, а девушка попала, потому что начала хранить, употреблять, продавать наркотики, и очень быстро попала в места лишения свободы, буквально с очень раннего возраста, ей 18 лет. И она очень довольно-таки подозрительна. А зачем? Что это? Вдруг он решил мне помочь? Странно. То есть это вызывает... Заключенные сами больше боятся, нежели люди их. Поэтому им нужна вот эта помощь. Им нужно тепло, им нужна какая-то поддержка. Потому что этим людям выходить и им жить среди того же общества, из которого они были вырваны и изолированы.
Зара, а как бы вы оценили выражение, которое мелькнуло в полемике вокруг письма Толоконниковой, что лагерь не должен быть санаторием?
Это решение администрации колоний, мне кажется, уже во всех исправительных учреждениях, потому что мы сами это очень часто слышали. Вас кто сюда звал, вы что, в лагерь отдыха, что ли, приехали? Но сами заключенные не требуют себе курортных условий, они требуют не посягать на их жизнь, не пытать их, не издеваться над ними. Они не требуют, чтобы им создавали райские условия содержания, чтобы они приехали. То есть они требуют самого оптимального, самого минимального. То есть всего лишь обезопасить их от издевательств и пыток, не более того.
Зоя, вы как журналистка сталкиваетесь с обратной связью от читателей? Я спрошу, даже уточню вопрос. Мне кажется, что до сих пор справедливы слова Владимира Буковского, который сказал 40 лет назад на вопрос о количестве заключенных в СССР, не моргнув глазом, отрапортовал 320 миллионов. На самом деле он имел в виду, что нет границы. И он не имел в виду, что все советские люди, все жители большевистской империи ограничены в своей свободе. Мне кажется, он имел в виду другое – психологию заключенных, психологию людей, боящихся, разобщенных, раздавленных. И она же соседствует, поправьте меня, если я ошибаюсь, вы вот все, с жестокостью. То есть вот эта фраза, что тюрьма не должна быть санаторием, она не только от администрации. Это в каком-то смысле голос, ну, я не могу сказать, общественного мнения. Общество не может быть людоедским по определению. Но я думаю, что по соцопросам, если вот так вот посмотреть, большинство людей, которые числятся свободными по эту сторону колючей проволоки, считают, что им мало еще наказывать, что надо еще больше ужесточить, еще больше унизить. Зоя, на ваш взгляд, какая позиция к смягчению или к жестокости преобладает и есть ли динамика?
Но вы знаете, что это все, конечно, отношение к заключенным жестокое или более милосердное, оно, конечно, зависит все-таки от людей, то есть от, как сказать, от той страты общества, о которой мы говорим. Дело в том, что сейчас в тюрьме оказались люди совершенно из тех слоев, которые раньше в тюрьме не сидели. Я имею в виду так называемых экономических заключенных. Да? Сейчас очень много людей сидят, образованных, с высшим образованием, которые попадают туда по так называемым вот этим заказным делам. Да? И очень много людей начинает понимать, что каждый может оказаться в тюрьме. Не только человек, который реально совершает какое-то преступление. Там также очень много людей, сидящих по наркотическим статьям, но которые наркотики не продают, а которые их потребляют. И поэтому это люди совершенно из разных страт общества, дети совершенно разных родителей. И, естественно, они узнают о том, что происходит в тюрьме, и это распространяется по всему российскому обществу. Так что говорить о том, что тюрьма не санаторий, и так вам и надо, это очень малая часть людей, которые сейчас так считают. Единственное, конечно, есть такой вот, например, страх тюрьмы, когда вот мы просим людей помогать тюрьме, там, гуманитарной помощи. Например, в московские СИЗО очень нужны телевизоры, да, и федеральные службы не могут обеспечить почему-то, я не знаю, они говорят, что у них нет денег, они не могут обеспечить заключенных самыми такими, ну, обычными вещами, как телевизор и холодильник. Мы просим у предпринимателей, чтобы они туда, значит, эти телевизоры и холодильники поставляли. И очень часто можно услышать отказ, что они боятся открыто помогать тюрьме, понимаете, хотя они понимают, что это нужно. То есть здесь очень много вот тоже таких нюансов, но я бы не согласилась с тем, что есть такой, конечно, иногда на публикации, когда я пишу что-то о заключенных, иногда бывают такие отклики, что типа так им и надо, пусть они сидят в таких условиях, но это очень мало. Часто, наоборот, сталкиваешься с тем, что люди говорят, а чем можно помочь, да, вот. Потому что именно, повторюсь, именно люди понимают, что 30% людей, которые там сейчас сидят, в российском ГУЛАГе, это люди невиновные, которые, в общем-то, оказались не в том месте, не в то время. Это знают, люди знают, большинство из наших людей, из нашего общества знает о том, что дела у нас фальсифицированы, что оправдательных приговоров не бывает. Вот, поэтому все-таки меняется отношение к заключенным. Конечно, там есть и преступники, и есть люди совершенно невиновные, и которым очень тяжело содержаться в тех условиях, в которых они там находятся.
Зоя, но вот Зара говорила о заключенной, которая боялась, ну, не боялась, но в самом случае недоумевала, зачем ей помогать с воли. И заключенную можно понять, потому что ну, нормальная реакция человека сперва заподозрить опасность, просто чтобы не попасть в опасность. Но я знаю, что во многих православных приходах, где ведут переписку с заключенными, а такие приходы и в Москве есть, не дают, вот с годами выработалась традиция не указывать своего обратного адреса, чтобы избежать случаев, которые бывали, заключенный, выйдя на свободу, приезжал к человеку, который вел переписку, и не всегда удерживался от соблазна, да просто там украсть чего-нибудь у этого человека.
Да, ну, конечно, но это нормально совершенно. Я вам могу честно сказать, что я тоже, когда, например, даю свой мобильный телефон, ну, мобильный телефон – это бог с ним, но адрес свой, когда я переписываю с заключенными, я стараюсь не давать, потому что дело в том, что когда вы помогаете человеку, вы же не всегда помогаете там какому-то политическому заключенному, а очень часто мы помогаем просто уголовникам, людям, которые совершили реально преступление. И они потом друг другу могут передать твой адрес, и неизвестно, если человек освободится, он может прийти к тебе домой, и вместо благодарности, я знаю такие случаи, когда действительно приходили и, как вы говорите, не могли уступить перед соблазнами, обкрадывали своих благодетелей. А есть истории совершенно чудовищные, очень известные, и замечательный правозащитник Андрей Бабушкин, который многим-многим людям помогает. Ну, так вот, один из бывших заключенных, которому он помогал, он просто был вхож в его дом, и он убил его мать. Поэтому такие истории бывают. Понимаете, этот человек осужден сейчас. Вот, такие истории бывают, и очень часто благодетели, да, не застрахованы в том, что те, кому они помогают, они могут, в общем-то, ответить неблагодарностью. Ну, этих людей трудно винить, да, потому что ну, по-всякому может быть. Вот, так что здесь очень сложная проблема. Это. А бывает наоборот, что заключенные наоборот благодарны своим благодетелям, и они выходят на свободу там и как-то пытаются их отблагодарить, там, я не знаю, дарят цветы, подарки, пишут благодарственные письма и так далее, и так далее. Люди же все очень разные.
Говорил Зоя Светова, слово Сергею Григорьянцу.
Ну, такая проблема, конечно, есть. Причем рассчитать ее нельзя, ведь ты, находясь в лагере или в тюрьме, можешь с кем-то переписываться, но ты же не гарантирован от того, что обратный адрес на пришедшем тебе письме не будет переписан кем-то еще. К сожалению, русская тюрьма – это сколок русского общества. И, может быть, не худший даже, к сожалению. Но, тем не менее, такой же страшный и такой же опасный. Но, тем не менее, переписка необходима. И необходима поддержка людей, и которые освобождаются еще и потому, что ведь никакой же службы социализации освободившихся в России государственной нет. И больше того, как-то это прошло мимо внимания общества, а ведь недавно, около года назад, был принят закон, причем к тому же имеющий обратную силу, по которому людям, освободившимся, в том числе и несколько лет назад, из лагерей и тюрем, если там они сидели по определенным, в том числе и не самым тяжелым статьям, и не с самым большим сроком, объявляется обязательный надзор на то же самое время, которое они провели в лагере. И представляете себе, если человек, попавший там на 5 лет в лагерь из какого-то маленького городка или даже из деревни, опять на 5 лет попадает в свою деревню или в свой город, в котором нет работы. Нет работы, и делать ему, кроме того, что спиваться, просто нечего. Он там может жить на пенсию своей матери. И это единственный источник его дохода и единственное положение его в жизни. И это сейчас по меньшей мере десятки, если не сотни тысяч русских людей.
Ну, я бы сказал, даже, может быть, и миллионы. Зара, то, что...
Нет, вот получившие вот так вот внезапно надзор через несколько лет после того, как они освободились...
Ну, я думаю, что речь должна идти о миллионах. Если единовременно сидит около 2 миллионов у нас заключенных, вот, значит, ротация...
Ну, там не по всем статьям,
ну, не по
счастью.
Не по всем.
Да, ну...
Зара, то, что мы говорим с вами, вы находитесь в Париже, надо сказать, меня очень греет, вот как в анекдоте про Брежнева, где ему солнышко говорит: «Прощай, Леонид Ильич, я уже на Западе». Вот. То, что вы в Париже, это благоразумно, достойно и праведно, и моя глубокая благодарность тем, кто вам помог туда уехать. Это хоть какая-то маленькая действительно компенсация за то, что с вами сделали. Но то, что вы участвуете в нашей программе, я так понимаю, что у вас есть какая-то надежда на то, что можно что-то изменить. Есть такая надежда?
Надежда, конечно, есть. Мне бы очень хотелось, для меня это очень важно, чтобы люди в первую очередь перестали относиться к заключенным. Потому что очень многие люди, как вы сказали, действительно считают, что надо бы их расстрелять. И я очень много такого слышала. И нужно им всем кому-то жизнь давать, ой, мало дают. Ну, то есть это вот негативные отношения, мне бы очень хотелось, чтобы люди больше понимали то, что происходит в законе. Чтобы они больше видели за какой-то статьей и приговором, который дают наши суды, и очень часто обвинение и приговор несопоставимы друг с другом. Точнее, здесь содеянные преступления и обвинения несопоставимы друг с другом. Конечно, хотелось, чтобы они все-таки люди видели какую-то сущность, думали о том, почему это так произошло, что привело человека сюда. Потому что иногда совершаются преступления, оборона, самые разные. То есть какие-то бывают несерьезные преступления, за которые человек мог бы заплатить штраф, но, как правило, у нас в России принято сажать. Украл мешок картошки, получи 3 года и иди сиди в лагере. Я очень надеюсь, что и благодаря Наде, и благодаря многим другим заключенным, которые говорят, озвучивают этот проблем, благодаря общественникам, что все-таки что-то поменяется, переломится, поступается в лучшую сторону.
Зар, я вам скажу, что меня, ну, может быть, как христианин, но надеюсь, что и как человека, слегка настораживает. Мешок картошки украл, сажать не надо, это понятно. Но у меня есть знакомые верующие люди, которые переписываются с пожизненно заключенным. Человек пожизненно осужден за убийство, и не одно. И тем не менее, разговаривая с ними о судьбе этого человека, это, по-моему, все эти люди вот такого типа, они все содержатся в одном тоже типа концлагеря, на одном из северных островов, бывший монастырь до сих пор. И у меня все время стоит вопрос, ведь во многих европейских странах, я думаю, что и в той же Франции, и в Италии, предельный срок заключения, никакого пожизненного просто быть не может, а предельный срок 15 лет. Потому что по представлениям современной психологической науки, после 15 лет тюремного заключения человека нет. Есть... Ну, я не знаю, как это назвать. Ну, в общем, уже все. Это даже и не исправление, ничего. Это именно концлагерь уничтожения. И сунуть ли в газовую камеру или 15 лет в камере обычной, результат один. Исчезает что-то, что необходимо человеку для существования. И в этом смысле, вот на ваш взгляд, какой вы бы предложили... проект наиболее важный. Переписка с заключенными. Помощь, чтобы люди знали о безобразиях, которые творятся в лагерях. Пересмотр законодательства, чтобы не было пожизненного. Чтобы люди понимали, что исправление не зависит от срока, зависит от совсем других обстоятельств. Больше рассчитывать на помощь Запада. или на пробуждение внутри России общества? Вот на ваш взгляд, что актуальнее? Или все сразу?
Мне кажется, что все-таки очень важно работать во всех областях и во всех направлениях, потому что это очень большая проблема. У нас очень много заключенных, очень много лагерей. И нужно менять всю систему. И, конечно, да, Запад нам помогает, когда приезжают какие-то комиссии, еще что-то, но этим заключенным выходить, и не все уедут в Европу. И все. Это большое, огромное количество заключенных. Им жить в России, в российском обществе, создавать семьи или не создавать семьи. Важно то, как эти люди выйдут, какими они выйдут. И, конечно, очень важно работать именно внутри, на пробуждении, чтобы люди осознавали, пытались помочь, посодействовать, изменить всю эту систему.
Зара, а вы были в мордовском лагере, как это Лаконниково? Ведь в Мордовии по сей день, я там был, когда ездил к отцу на свидание, это огромный концлагерь. Там, собственно, никакой другой промышленности, если можно назвать концлагеря промышленностью, нету. Вспоминается Освенцим, в котором были не только газовые камеры, но и был Освенцим II, где работали на знаменитый химический концерн. Он же и производил удушающий газ. В этом смысле Россия страна уникальная, потому что в Америке количество заключенных, в том числе процентное, не ниже, но там нету таких вот штатов концлагерей. На ваш взгляд, кстати, жизнь охранников, жизнь вольняшек, жизнь тех, кто вот на грани, эти люди вполне довольны жизнью? Может быть, вот аннулировать саму систему концентрации концлагерей?
Дело в том, что люди, и младшие инспектора, и сами сотрудники колонии, все очень разные, так же, как и заключенные, и другие люди. И я разговаривала до сих пор работаю с Надеждой Юрьевной, которая работает К-13, дежурной. И у нее из поколения в поколение работают в этой системе уже пятое или шестое, что ли, поколение. И она искренне гордится своей работой, она уверена, что все заключенные, которые находятся в местах лишения свободы, они абсолютно законно здесь находятся, что они все виноваты, что они и должны были получить срок. И она считает, что она выполняет очень важную миссию, то есть очень важную работу. И на мой вопрос, что если ее ребенок бы отступился, как бы она поступила в этом случае, она сказала, что мне преступники в семье не нужны, я бы отказалась от них бы сразу. Но есть те молодые инспектора, молодые девушки, с которыми я разговаривала, и получают там зарплату не очень большую, работают сутками, но они отвечают все как один, что мы не знаем, где здесь работать. Что мы просим Господи, чтобы наши дети здесь работали или видели весь этот кошмар, но у нас нет альтернативы, мы не можем, мы не знаем, где здесь работать. Потому что Мордовия представляет, я думаю, многие уже видели, многие знают, это забытый Богом край, где очень много колоний, где очень сильно пьют, где...
Ну, я как духовенство позволю себе только заявить решительный протест не против вашей речи, против русской идиомы «забытый Богом край». Потому что это Москва, скорее, забытый Богом край, а Мордовию Господь помнит. Слово Сергею Григорьянцу.
Ну, действительно, в России сложились поколения тюремщиков. Я не могу забыть, когда я был в Верхнеуральской тюрьме, один из тюремщиков был надзирателем уже в третьем поколении. Был его дед, был его отец, и он. Это был садист. И убивавший людей в карцере. Верхнеуральская тюрьма в советское время была одной из самых страшных. И когда я его спросил, а вы не боитесь, что что-нибудь переменится и отвечать придется? Он сказал, ну нет, ну это может быть начальника тюрьмы снимут, а такие, как я, всегда понадобятся. Так что, на самом деле, конечно, это среда чудовищно развращающая, чудовищно воспитывающая, существенную часть населения России и определяющую многое в России. Это дети, внуки тюремщиков, и которые защищают именно такую жизнь, именно такое отношение к заключенным, с которыми можно делать все, что угодно. Так что на самом деле это не просто гуманитарная ситуация, это ситуация для очень многих борьбы, просто насмерть.
На жизнь.
На жизнь. Ну, или, по крайней мере, в надежде на жизнь. И, я не знаю, для начала надо было бы, вот уж по меньшей мере, получить в Гуине список лагерей и тюрем. И отслеживать вот так вот каждый из них, потому что ведь они все разные. И в Гуине хорошо понимают разницу. Я помню, когда меня переводили из одной тюрьмы в другую, в той второй тюрьме, вот в Верхнеуральской как раз, уже не было людей из лагерей. Там были люди из тех тюрем, которые были как бы по режиму одинаковыми, но вот которыми администрация решила, что ей трудно справляться вот в этой более либеральной тюрьме. И с Солокольниковой происходит как раз то же самое. Для нее подыскивают такого же уровня, как бы формально, лагерь, но только вот в котором, или который будет формально образцовый. Бывают и такие вот, за которыми и впрямь есть какой-то контроль. Или, наоборот, очень жестокий, в десятки раз более жестокий, чем даже то, что она видела. Потому что это не крайняя ступень того, что есть в русских лагерях. Это такая вот чудовищная промежуточная.
Промежуточная чудовищность.
Да.
Сергей Иванович, Зоя Феликсовна, ваш взгляд, потому что я опять же думаю, что когда вы поглядываете на сайт The New Times, как вообще в русском интернете, на любую статью, на тюремную тему с призывом к милосердию, с описанием вот этой вот умеренной чудовищности, почти всегда первая реакция, и очень распространенная, это «все равно ничего изменить нельзя». Как вы оцениваете вероятность изменений, и как бы вы расположили градацию средств для того, чтобы что-то изменить?
Я совершенно не согласна с тем, что ничего нельзя изменить. Тогда вообще нам не нужно было бы об этом писать, не нужно было бы ходить в тюрьму, а просто жить своей жизнью, там, я не знаю, заниматься, ходить в кино, в театр, читать книги, ходить в церковь, молиться и вообще не обращать ни на что внимания. Это совершенно неправильно. Изменить очень многое можно, уже многое меняется, потому что, если, например, взять историю Сергея Магнитского и то, что изменилось после его смерти в тюрьме Бутырка, это конкретный пример того, что можно изменить. Там, например, закрыли те страшные камеры, в которых он сидел, сделали ремонт, да, то есть и там, например, изменили санчасть, абсолютно отремонтировали, поставили какие-то медицинские аппараты, которых раньше там и вообще не было и слыхали, да. Сейчас ходят общественные наблюдатели в тюрьмы, в колонии, и они общество информируют о том, что там происходит, и это очень важно. И действительно, зэки, которые сообщают нам, звонят и сообщают о тех нарушениях их прав, которые происходят в колонии, и мы можем что-то менять, и что-то меняется. Это действительно так, можно что-то изменить. Но проблема в том, что современный ГУЛАГ – это, конечно, огромная огромная консервативная система, которую очень трудно менять, она очень сильно сопротивляются люди, которые в ней работают. Но приходят новые правозащитники, молодые, которые не могут мириться с тем, с чем даже мы миримся, да, уже правозащитники старой формации, которые все-таки, ну, как-то немножко по-другому смотрят на мир, да, с советским опытом, которые многое могут еще терпеть. А эти молодые, которые вообще хотят, чтобы не было никаких нарушений, да, чтобы все было как, ну, я не знаю, как на Западе, да, чтобы люди сидели в российских лагерях, в российских тюрьмах, как сидят на Западе, да, чтобы по малейшему писку или по малейшей жалобе заключенных, чтобы там все менялось молниеносно. Такое, конечно, происходит очень медленно. Но нужно это делать, нужно об этом писать. Несмотря на то, что многие журналы и газеты не хотят уже печатать эти истории про то, как сидят заключенные в российских тюрьмах, потому что это многим уже надоело, да? Все равно нужно продолжать это делать. Нужно передавать в тюрьмы телевизоры, холодильники, нужно переписываться с заключенными, менять законодательство. Когда вы говорите о том, что нужно отменить пожизненное заключение, мне тут трудно очень сказать, это я не очень понимаю. Наверное, ну, может быть, нужно не отменить вообще пожизненное заключение, а нужно делать так, чтобы через 10 лет, через 10-15 лет тот, кто приговорен к пожизненному заключению, чтобы он мог действительно претендовать на условно-досрочное заключение. Вот. И чтобы это все за этим нужно наблюдать. Нужно как можно больше контроля в этой закрытой тюремной системе. И я думаю, что постепенно, может быть, там, не знаю, через 10-20 лет там все изменится. Но нужно, чтобы туда пришли работать другие люди с пониманием того, что они работают там, что они просто охраняют этих людей, что они их не исправляют. Потому что невозможно исправить в тюрьме, если более с таким чудовищным отношением, к которому относятся к заключенным. Я много раз повторяю одну и ту же фразу, меня поразившую начальница тюрьмы в Лондоне, женской тюрьмы, сказала: мы относимся к заключенным как к провинившимся детям. Вот когда наши сотрудники, наши начальники колонии и тюрьмы будут относиться к заключенным там и пытаться не то что их исправить насильно, принудительно, а как-то, в общем-то, вместе с ними пережить этот грех, который они совершили, эти там реальные, да, реальные преступники. А если преступники не настоящие, то как-то... Ведь они же разбираются, начальники колонии, прекрасно понимают, кто реально виноват, а кто нет. Поэтому если человек невиновен, то как-то относиться к нему иначе. Понимаете? То есть тут очень много тонкостей. Но я уверена, что тюрьму можно изменить. И как говорил замечательный, великий правозащитник Валерий Абрамкин, он говорил, что нужно вернуть тюрьму народу. Это был его лозунг. Я эту фразу понимаю так, что нужно, чтобы в России как можно больше было общественного контроля над тюрьмами и колониями. И тогда будет там все меняться. Потому что, конечно, там есть люди, которые там работают, и которые не всегда против общественников настроена. Очень часто, когда мы входим в СИЗО, то сотрудники идут к нам навстречу и проникаются нашим отношением к заключенным. Сначала они очень враждебны и думают, что мы работаем за деньги, а когда они понимают, что мы тратим свое время там абсолютно не за деньги, а просто потому, что мы хотим кому-то помочь, они откликаются на это. И иногда мы видим, что их сердца как бы открываются, да, и они начинают уже и на заключенных смотреть иначе.
Говорил Зоя Светова, слово Сергею Григорьянцу.
Ну, на самом деле, поспорить с Зоей, которая замечательно говорит, с одной стороны, все правильно, в общем, довольно трудно, но, тем не менее, я бы хотел напомнить, что исправление положения в Бутырке стоило жизни Магнитскому, а не просто так произошло. А в других местах, по-видимому, не произошло вообще.
Ну, Сергей Иванович, я все-таки, если можно, скажу так. Гибнут люди во всех тюрьмах, во всех зонах. Но
они
не всякая гибель,
гибнут.
Не всякая гибель в этом смысле, как бы, извините, плодотворна.
Ну, так это вот связано только с положением Магнитского. Положение Магнитского стало плодотворным для изменения не в Бутырской тюрьме, а не сама его гибель.
Но, Сергей Иванович, ведь положение Магнитского – это не положение Магнитского или кого-то из его нанимателей, бывших хозяев. Это не положение западных политиков. Эта смерть приобрела такой резонанс и принесла такой плод благодаря сотням миллионов западных, простейших, извините меня, там, бюргеров, программистов, педагогов, кассирш, которые избирают своих политиков. И политики из страха перед избирателями составили этот список.
Я вполне с вами согласен.
Так вот, надо, чтобы...
Тем не менее, никакого такого списка относительно петербургских крестов нет. А погибают там людей не меньше. И замечательная, конечно, надежда на то, что в охранники придут новые молодые люди. Откуда они возьмутся, эти новые молодые люди, и кто вообще их наймет, и кто их туда пошлет? Это все, к сожалению, это единственное, что можно было бы попробовать сделать. То, что сделал Саакашвили с дорожной полицией, которую он просто разогнал и взял совсем других людей и совершенно другими эти самые.
Говорил Сергей Григорьянц, воплощенный правозащитный скепсис против правозащитного оптимизма. Зара, как бы вы кратко оценили, вот, оптимистично или пессимистично возможность изменить? Или вы ставите крест на русском народе,
нет,
на русском ГУЛАГе и так далее?
Нет, я настроена все-таки оптимистически, и я верю, что все-таки с нами удастся. Если сегодня я, вы и каждый человек по отдельности будут что-то делать и пытаться хоть как-то изменить, я верю, что в целом у всех у нас получится переломить эту ситуацию в более положительный рост.
Говорила Зара Муртазалиева, подводя краткий итог в конце нашей программы. Напоминаю, что в ней участвовали Зоя Феликсовна Светова, журналист и правозащитник, Сергей Иванович Григорьянц, правозащитник и сиделец брежневских лет, Зара Муртазалиева, облыжно посаженная в тюрьму в порядке разжигания воплей. Некоторый кошмар ведь заключается в том, что советский режим, постреволюционный российский режим, формировался как террористический, открыто террористический. И у него, видимо, это больное место, поэтому он с такой охотой раздувает истерику вокруг терроризма и обвиняет в терроризме и тех, кто хочет свободы, и тех, кто хочет справедливости, и фальсифицирует взрывы, и фальсифицирует доказательства. Но все-таки главный исток, конечно, не политики, не политиканы, а главный исток – сердце человеческое. И то, что сказала Зара про мать, надзирательницу, которая сказала, что если бы мой сын совершил преступление, мне в семье преступники не нужны. И на мгновение передо мной мелькнула страшная картина. Матери Божией, которая, услышав приговор Понтия Пилата, говорит: «Мне в семье преступники не нужны», и отворачивается от голгоф и уходит. Так вот, быть человеком означает нуждаться в преступнике, означает нуждаться в том, чтобы человека, может быть, виновного, поднять, полюбить, согреть и по возможности быстро освободить. Такова христианская точка зрения. Это и была программа «С христианской точки зрения». Вел ее Яков Кротов, радио «Свобода». Всего вам доброго.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12025, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».